Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Армения и Азербайджан сообщили о потерях во вчерашних боях. Стороны друг друга обвиняют в обострении ситуации. Есть следующая наша с вами тема, это проект импортозамещения, который вызвал критику в администрации президента. Речь идет об импортозамещении в области компьютерного софта, а именно в области программного обеспечения. После этого мы с вами обсудим историю с штрафом, нет, прошу прощения, с Илоном Маском, который продал акции Теслы на почти на 9 миллиардов долларов за последние 7 дней. Говорить будем о чем? А есть ли предел роста капитализации компаний, которые торгуются на бирже? И в конце обсудим с вами штраф телеканалу Муз-ТВ на 1 000 000 рублей. Обвинили телеканал в гиперпропаганде. Известная довольно громкая история была. Будем обсуждать, прецедент ли это. В общем, что будут в связи с этим делать телеканалы, потому что так или иначе, мы помним историю с каналом ТНТ тоже была. Теперь история с телеканалом Муз-ТВ. И возникает, конечно, вопрос, а в связи с этим будут ли как-то тщательнее подходить к выборам образов, к выборам каких-то программ, постановок, чего угодно телекомпании, с учетом того, что вот прецедент подобного рода существует. В «Умных парнях» ждем Константина Ордова, доктора экономических наук. Говорить будем о Набиуллиной, которая перечислила причины инфляции в России, о заявлении главы Федрезерва США об инфляции в Соединенных Штатах Америки, о законопроекте о криптовалюте, влиянии локдауна на бизнес и экономику, о сдерживании цен на продовольствие, потому что цены на продовольствие растут вообще по всему миру, говорят, инфляция за последний год 33%. Если по миру смотреть, это что-то беспрецедентное. А сейчас давайте о движении в городе.
Движение.
Сколько нам показывает Яндекс? 5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе довольно серьезное. 7373-948, телефон прямого эфира. У вас не работает на сайте аудиотрансляция. Вы знаете, ну, вообще работало. Если не работает, сейчас мы ребятам передадим. Они что-нибудь быстренько настроят. Так, что касается пробок. По МКАДу серьезная пробка от Балашихи. У Челковского шоссе вниз она идет, и пробка заканчивается только в районе Варшавского шоссе. В обратную сторону между Варшавским и Калужским шоссе пробка. Так, на западе более-менее ничего, на севере тяжеловато, примерно перед бесплатной Ленинградкой, через платную Ленинградку пробка это мимо, и, соответственно, она тянется до аж почти до Осташковского шоссе. Будьте там, пожалуйста, внимательны. Третье транспортное кольцо. Восток тяжело, север тяжело, запад тяжело, юг тоже тяжело, но внутренняя сторона Садовое кольцо тяжелое. Садовое кольцо, пробка в районе Таганки серьезная, Ленинского проспекта. Есть затруднения еще в районе Маяковки. Там дорожно-транспортное происшествие.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в результате вчерашних боев на границе Армении и Азербайджана, как сообщает Минобороны Армении, в плен попали 13 армянских военных, один человек погиб. По данным ведомства, также потеряна связь с 24 военными. Минобороны Азербайджана сообщила о 7 погибших и 10 раненых азербайджанских солдатах в боях на границе. Обстановку в приграничной зоне Еревана и Баку назвали стабильной. Заявление было сегодня утром сделано, что в целом режим прекращения огня в приграничной зоне соблюдается. В пресс-релизе ведомства говорится, что 2 боевых опорных пункта военных Армении перешли под контроль противника. Потери Азербайджана составили до 70 убитых и раненых, утверждает армянская сторона. В Минобороне добавили, что при посредничестве российской стороны, цитирую, ведутся переговоры по урегулированию ситуации и возвращению пленных армянских военнослужащих. Станислав Притчин с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ММО имени Примакова, Российской Академии Минок. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, то, что там происходит в последние дни, нужно ли считать это обострение ситуативным или это риск какого-то столкновения, сравнимого, например, с масштабами прошлого года?
Ну, конечно, с прошлым годом мы сравнивать не можем, но если мы будем рассматривать динамику последних нескольких месяцев, то основная напряженность как раз была вот в этом районе, освобожденные в прошлом году Рвачинские и Маджарские районы, да, которые Азербайджан получил впервые спустя 30 лет, согласно заявлению Кирилии, которое было подписано при посредничестве России. И вот проблема оказалась в том, что 30 лет там не было никакой государственной границы, и, соответственно, тут неожиданно для местных жителей, и для армян, и для пограничников, которых там армянских не было, появились границы, появились азербайджанские военные. Соответственно, это вызвало достаточно серьезное недовольство, и в общем, как бы, учитывая, что даже на сегодняшний день нет никаких переговорных площадок по определение, где же все-таки граница должна между Арменией и Азербайджаном проходить, понятно, что время от времени такие стычки были. Мы их наблюдали. Сейчас динамика немножко имеет другую основную, как бы, вот мотивочную часть, потому что мы все знали и все ждали, что 9-10 ноября должна пройти встреча на высшем уровне, когда президент России, президентом Армении и президентом Азербайджана должны были обсудить перспективы дальнейшего регулирования ситуации, да, и, может быть, оттолкнуть процесс регулирования по имплементации того же заявления о перемирии, которое было подписано год назад. Но оно не состоялось, судя по всему, по инициативе Армении, которая Никол Пашинян заявил, что он не готов встречаться, и никакой встречи не будет, что, собственно, и предопределило недовольство Азербайджана, который на сегодняшний день уже фактически построил инфраструктуру до границы с Арменией, да, и ждет, когда же будут открыты транспортные коридоры и запущена работа по восстановлению экономических контактов с Арменией. Мы этого не видим, и, соответственно, вот как бы это такая динамика, которую мы наблюдаем, к сожалению, сегодня.
А какой, Станислав Александрович, смотрите, какой функционал сейчас есть у Российской Федерации, и придется ли его каким-то образом активизировать и даже наращивать в связи с тем, что происходит вот обострение на границе, и стороны друг друга обвиняют, но мы понимаем, что декларативно, да, Россия продолжает посредничать. В регулировании конфликта дипломаты России и ЕС обсудили обострение на границе, но вопрос, а что здесь делать, чтобы не допустить каких-то крупномасштабных или перманентных военных действий?
Ну, вы знаете, здесь единственное, что можно сделать, это завершить процесс демонстрации 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 и завершить демонстрацию заявления о перемирии.
Ой, Станислав Александрович, очень плохо вас слышно. Можно как-то там попробовать выбрать?
Алло.
Давайте так попробуем. Нет, давайте попробуем перезвонить, Станислав.
Я вас слышу, вы меня слышите?
Я вас очень плохо слышу, у вас там как будто газонокосилка работает. Нет, ну ладно, попробуем давайте еще. Угу. Продолжайте.
На самом деле это не зона ответственности российских
партнерцев. Ой, нет, не получается. Еще раз перезвоним Станиславу Притчину. Пока по тем вещам, которые есть по дипломатам, я вам уже сказал, дипломаты России и ЕС обсудили обострение на границе Армении и Азербайджана. Замглавы МИДа Андрей Руденко обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Кларом последние события. Обсуждалось обострение на отдельных участках армяно-азербайджанской границы, выражена обеспокоенность имевшим место вооруженным столкновением, подчеркнута императивность проявления со стороны Баку и Еревана сдержанности. Это сообщение российского МИДа. Да, Станислав Александрович, вы здесь.
Да? Меня слышно сейчас?
Да, вот сейчас попробуем, давайте еще раз.
Да, прошу прощения. Вы знаете, это не зона ответственности российских миротворцев. Они расположены несколько восточнее и обеспечивают безопасность армянского населения Нагорного Карабаха.
Так.
Здесь это полная ответственность Армении с Азербайджаном, их пограничников, и Россия может только на дипломатическом уровне способствовать. И несколько недель назад российский президент предложил посредническую помощь в переговорах, используя карты Министерства обороны СССР 1975 года, да, в качестве основы для определения границы между Арменией и Азербайджаном. Понятно, что все равно предстоит очень серьезная работа по делимитации и демаркации, потому что это топографы, эксперты, географы, пограничники должны шаг за шагом, метр за метром согласовать границу, где-то по компромиссу, где-то обмен территориями. Даже в мирных условиях государствам не всегда удается, к сожалению, быстро достигать прогресса в переговорах о границе. Ага. Про Армению и Азербайджан, да, которые 30 лет находились в конфликте и до сих пор продолжают рассматривать друг друга только в негативных таких красках, очень тяжело достичь вот этой атмосферы конструктивной, которая бы способствовала нормализации и нормальным переговорам. Более того, переговоров даже нет никаких. Нет никаких структур, которые бы занимались регулированием пограничного вопроса. Поэтому мы имеем, что имеем, и, к сожалению, пока света в панели не видно, да, нет каких-то шагов с двух сторон, которые бы говорили о том, что хотя бы предпринимаются шаги для нормализации ситуации и устранения вот этой угрозы постоянной напряженности на границе.
Станислав Александрович, но с вашей точки зрения, нет ли здесь такого риска? Мы понимаем, что стороны могут сесть за стол переговоров, либо при довольно серьезном посредничестве, которое фактически их принуждает к этому. Мы вспоминаем события прошлого года и заключение вот этих договоренностей по Карабаху. С другой стороны, стороны так или иначе могут пытаться, ну что называется, усилить собственные позиции и тем самым принудить другую сторону к тому, что происходит.
Собственно, мы это и видим. Азербайджан пытается вынудить Армению сесть за переговоров, а Армения, ссылаясь на внутреннюю политическую ситуацию, отказывается от каких-либо договоренностей в Баку. К сожалению, да, вот такая политическая диспозиция у нас есть.
Понятно. Спасибо большое. Станислав Притчин был с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ММО имени Примакова. Так, какие еще новости на эту тему есть? В Баку заявили о необходимости совместной комиссии для решения проблемы границы с Арменией. Необходимо решить проблему разграничения. Это глава МИДа Азербайджана Джейхун Байрамов сообщает. Его слова приводит турецкое агентство Анадолу. И цитирую РИА Новости. Так, что еще на эту тему есть? МИД Армении заявляет, что азербайджанские военные, проникшие на 16 ноября на территорию Армении, продолжают там оставаться, сказал Рарат Мирзаян на встрече с руководителями аккредитованных в стране дипломатических миссий. Ну и Российская Федерация помогает в поисках пропавших на границе с Азербайджаном армянских военных. Это заявление тоже главы армянского МИДа Рарата Мирзаяна. И было заявление Дмитрия Пескова, который сказал, что Российская Федерация продолжает, в общем, посредничать в ситуации по урегулированию как раз вот этого очередного обострения между Арменией и Азербайджаном.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Государственно-правовое управление президента раскритиковало проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение оборудования, разработанное Минцифры. Документ предлагает установить единый срок импортозамещения в значимых для государства сетях с 1 января 2023 года, но в нем не оценена возможность исполнения этих требований в указанный срок. Кроме того, он может противоречить Конституции, считают в администрации президента. Коммерсант ознакомился с отзывом начальника ГПУ президента Ларисы Брычевой на разработанные Минцифры проект указа. И, в общем-то, там изложены вот эти вот доводы. Николай Комлев с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты. Николай Васильевич, здравствуйте.
Евгения, добрый день.
Скажите, пожалуйста, принципиально, в чем там претензии? Минцифры указывает срок, но не указывает варианты достижения этих целей? Или, в принципе, сроки указаны не совсем реальные?
Смотрите, каждый по-своему прав. Минцифра, Минпромторг, Брычева, ГПУ. Угу. Смотрите, софт у нас практически готов, российский, да? К импортозамещению. По железу есть отставание, но Минпромторг очень активно подталкивает предприятия к переходу на отечественное железо, но на следующий год, например, там запланировано, то есть вот в планах закупки, у нас своих процессов в России не делают, да, и есть, их закупают, даже они разработанные формально вроде как российскими считаются, но печатаются они за рубежом. И вот при чипы, например, для клиентских устройств, количество заказанных вот этих чипов на следующий год там 300 тысяч, а потребность 1,5 миллиона. Ну и так далее. То есть есть некоторое расхождение от того, что хочется, и что мы можем. И поэтому, с одной стороны, министерство подталкивает, давайте, давайте быстрее. Они работают, Минцифра, в интересах разработчиков софта, Минпромторг в интересах разработчиков электроники, а ЦБ там защищает пользователей и переживает за то, что ну, не хватит реально устройств для замены. Поэтому Брычева здесь достаточно мудро поступает в чем? В том, что приказать можно, а потом придет срок, предприятия будут говорить, слушайте, а мы не успеваем. И тогда придется откладывать этот указ, продлять, да, то есть сделать перенос сроков, как это у нас, как вы знаете, часто было. Ну, например, предустановку софта на все наши мобильные устройства, на компьютеры, это уже переносили, по-моему, раз или два. Так вот, чтобы... А любой такой перенос, ну, показывает, что эффективность госуправления не очень хорошая. Поэтому Брычева упреждает и говорит, что в указе президента нужно указывать реальные сроки. Поэтому каждый по-своему прав.
Понятно, но возникает еще такой момент по поводу того, что готово. Есть, понятно, аналоги Windows от отечественного разработчика, например, да? Операционная система может там поддерживать российское железо, наверное, совместимость, речь идет еще о совместимости с отечественным прикладным программным обеспечением. Да, вот да, эта да. Вот взаимосвязь, насколько эта связка действительно отработана? Ну, то есть, понятно, можно отчитаться о том, что мы железо сделали или какое-нибудь программное обеспечение придумали, а как это все совместить, чтобы это работало без сбоев и, самое главное, защищало? Потому что, как представляется, клиент государства, которое определяет приоритеты. Приоритет – это защита, но и, наверное, эффективная работа.
Вы, безусловно, правы. Защита информации отечественным софтом, она обеспечивается и сейчас. Да, просто на там, иностранном железе. Ну и частично где-то на иностранных операционках или СУБД. То есть про защиту текущую волноваться не стоит. Но задача-то импортозамещения стоит не только в защите, а в том, чтобы предупредить возможные санкции, отключения и так далее. Это не защита от утечки, да? А защита в целом технологической независимости, чтобы нам не перекрыли кислород. И это задачи разные. Поэтому защита работает. То, что вы сказали, что совместимость, это действительно большая проблема. Минцифра регулярно, да и Минпромторг проводят совещания, где собирают разработчиков там, чипов отечественных производителей, да, разработчиков софта. И, конечно, Минпромторг хотел бы, чтобы все отечественные программы полностью на там, самом низком уровне поддерживали отечественные процессоры. Да? А разработчики говорят, слушайте, если процессоров на следующий год будет, там, например, для серверов всего 30 тысяч, ну вот ввезут в Россию, то, ну, а нам все переделывать вот под эти 30 тысяч, это нерентабельно. Пусть разработчики процессоров сделают какой-то промежуточный там эмулятор там, или транслятор, который бы адаптировал, который бы помогал. Но это отдельные деньги, да, и там нужно договориться, кто вложится в то, чтобы отечественное ПО... любое отечественное ПО поддерживало отечественные процессоры. Но это вопрос, вы правы, вот взаимодействие и того, кто потратит на это деньги.
Ну там 39 миллиардов рублей, как пишут, в принципе. это рынок офисного программного обеспечения по итогам 2020 года, а вопрос, сколько надо государству, и самое главное, скажем так, даже не функционал, а место распространения, то есть это исключительно госорганы, понятно, там стратегические объекты, действительно, и хватит ли мощностей, потому что 2023 год, это все-таки, ну вот уже сейчас.
Ну, смотрите, КИИ, это да. Не совсем то, что вот все... что это госорганы и предприятия с госучастием. Это немножко другое. Критическая инфраструктура – это ну, то, что вот, мы все догадываемся, что может быть критическим. Да? А, там, банки к ним относятся. И, скажем, я был в прошлом году, нет, в этом году, проводили встречу в Госдуме, где собрались представители банковского сообщества, и все как один говорили, что, ну, обращаясь к ЦБ, говорили, слушайте, мы вложили огромные деньги в закупку оборудования, в закупку программного обеспечения, не только прикладного, но и системного, и вот сейчас вы говорите нам срочно все это выкидывайте да. и ставьте другое. Мы хоть и банкиры, но... Это неразумно, что скажут инвесторы, что в том числе и государство.
Там оплаченные лицензии могут быть уже на использование.
Представляете, казначейство, какое будет удивление, что только недавно вложились кучу денег, закупили международное, да, и тут все это выкидывают. Как это соотносится с экономным расходованием государственных средств? Да, и поэтому ЦБ, как ну, существенный, влиятельный регулятор, я так понимаю, обратился к той же Брачевой и сказал, ну, слушайте, давайте мы будем реалистами и деньги экономить, и будем реалистами с точки зрения, что может не получиться, может не хватить оборудования. Сейчас, как вы знаете, наверное... строят предприятия совместные, там, Яндекс, Лонитом, там, Сбер что-то делает. То есть многие строят предприятия, где будут собираться отечественные там сервера, компьютеры и так далее. Ну и действующих предприятий хватает. Но это все еще в процессе. И потом есть узкое место для всех, это процессоры. Да, мы можем построить предприятие, но увеличить приток процессоров у нас нет в России, свои фабрики. Поэтому вынужден заказывать. А во всем мире сейчас с электроникой дефицит. И действительно такие риски есть, что ну, предприятия будут, а процессора будет не хватать. Но это риск. Вот ЦБ довел эти риски, довел озабоченность тем, что вложена инвестиция все-таки, как-то вот негоже так сразу выбрасывать и новое вкладывать. Но я понимаю, и поскольку я сам-то из отрасли, из индустрии, мы-то как лоббисты индустриальные, мы говорим, да, да, надо чаще больше покупать, чаще заменять и так далее. Ну, это нормально, каждый лоббирует свое, собственно, что такое экономическая политика, да, это компромиссы.
А еще интересный момент, Николай Васильевич, у нас буквально минута остается. Развитие отечественного IT-бизнеса, оно... аккумулируются только потребностями внутреннего рынка? Или все-таки это перспективы для экспорта, и поэтому сфера, ну, условно, быстрорастущая, например? Потому что если смотреть по экспорту 2020 года, там, в общем-то, софтверные компании 5-10% плюс. Это же немало.
Да, это немало. То есть для софтверных компаний главный путь развития – это мировой рынок. А для железных компаний пока это все-таки отечественный рынок.
Понятно. Спасибо. Да, принято. Николай Комлев был с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты. Алексей Морозов говорит, вы всех сватаете программу в Ютубе смотреть, а уже половина передачи прошла, а там ничего, кроме предыдущих программ. Алексей, у нас информационного канала в Ютубе пока нету. Это умные парни в Ютубе будут, так что слушайте, пожалуйста, внимательнее. А сейчас в вашем доступе радиоприемник, интернет, все что угодно. 14.30 новости и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Илон Маск продал акции Тесла на 9 миллиардов долларов за последние 7 дней, то есть по миллиарду, более чем по миллиарду в день. 8,8, если быть точными. Удалось избавиться примерно от 5% принадлежащих ему акций производителя электрокаров. Эти акции составляют, да, у него доля вообще 10%, и ранее он об этом писал в Твиттере, даже придумал такое что-то вроде голосования. Продавать акции, не продавать акции. Ну и там, значит, 16 ноября гендиректор Тесла продал 934 091 акцию. Ну и далее. Что там еще есть? Чтобы выполнить план, Маску нужно реализовать в общей сложности 17 миллионов штук, что составляет 1,7% выпущенных акций компании, почитал Bloomberg. Тимур Нигматуллин с нами, он инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер». Тимур, здравствуйте.
Добрый день.
Возникает просто вопрос, что это дает, во-первых, инвесторам, что это дает рынку, и самое главное, есть ли пределы росту, потому что многие считают, что уже вот компании, которые активно торгуются на бирже, это, что называется, уже пузырь.
Это сложные вопросы, на них нет простых ответов. В целом, любой человек, который знаком с тем, как устроена рыночная экономика, скажет, что неважно, какая себестоимость у товара, сколько вы денег затратили на его производство, он может стоить от нуля до бесконечности. И такая же логика с акциями. Вы можете получить очень высокую оценку, если люди хотят их покупать. Вот в случае с компанией Tesla акции стоят примерно в 2,5-3 раза дороже той оценки, которая может быть у компании при крайне оптимистичном развитии событий в ближайшие 10 лет. То есть это очень дорого оцененные акции. И если простыми словами описывать степень их оценки, переоценки, то она может окупиться примерно через 330 лет. То есть, если вы купите акцию компании Tesla, по ней будет вся прибыль дивидендов выплачиваться, вы ее окупите вот за несколько сотен лет. Это дорого, но люди готовы покупать, ну и, как видим, кто-то готов продавать.
Тимур, здесь еще возникает другой вопрос. Как меняется рынок сейчас акций и что определяет его будущее, потому что многие говорят, что вот то, как себя сейчас в принципе ведет биржа и акции каких-то там популярных компаний и так далее, известных, это все напоминает большую спекуляцию и историю с быстрой наживой. А вот что касается стратегии, тут сложнее.
Да, действительно, это так. Рынок сейчас очень сложный, и я думаю, сложность не столько в том, что какие-то отдельные акции стоят дорого, а в том, что экономика сильно усложнилась. Стимулирующие программы от центральных банков, которые должны способствовать восстановлению мировой экономики после кризиса, они все сильно усложнили. Но, тем не менее, всегда можно принимать разумные решения. Есть, ну, простая аналогия, допустим, с недвижимостью. Если вам предлагают стандартно на комнатную квартиру в Москве за 10 миллионов долларов, вы задумаетесь, это выгодная цена или нет. Да, вам, конечно, могут сказать, что у вас ее точно кто-нибудь тоже купит за 15 миллионов, но вы все равно можете не поддаться на такие уговоры. В случае с акциями, к сожалению, так работает, и многие люди готовы покупать их очень дорого. При этом есть разумно оцененные акции. Даже поверхностное ознакомление с их финансовыми показателями говорит, что это хорошая сделка, можно купить акцию, она окупится через 15 лет, и это хорошая доходность. То есть ничего нового здесь нет. Если вы спекулируете, вы, скорее всего, потеряете деньги.
В данном случае то, как, скажем так, как управляет рынком, и можно ли вообще так говорить, что тот же самый Илон Маск, например, управляет рынком. Вспоминаем его заявления и просто твиты, где он говорит, что за биткоины можно будет покупать машины Tesla, даже не акции, а просто машины, и тогда биткоин просто взлетел. А потом сказал, ой, что-то не то, и биткоин обвалился.
То есть, я правильно понимаю, что вы сетуете на то, что...
Как будто бы потерял... Илон Маск этим управляет, да.
Но, строго говоря, биткоин – это не какой-то финансовый инструмент, это товар, который не имеет вообще фундаментальной стоимости.
Угу.
И если он реагирует на такие высказывания, это нормальная ситуация, но это не значит, что нужно его покупать. То есть это очень странное вложение денег.
А что сейчас имеет все-таки наивысшую стоимость? И сами деньги имеют стоимость? С учетом того, что их так много, и история с биржами, в общем-то, показывает, как один твит может там для спекулянтов даже в срочной перспективе все поменять.
Ну, как я уже сказал, если вы спекулянт, то вы всегда проигрываете. Ну, почти всегда, в 99% случаев. Это так устроено. Это механизм перераспределения капитала. И если вы не спекулируете, если вы покупаете разумно оцененные активы, вы, скорее всего, зарабатываете деньги. Но доходность, конечно, будет не очень высокой. Обычно около 10% годовых в валюте за длинный-длинный период времени.
Угу.
Что касается стоимости денег, я не думаю, что вот эти объяснения, которые говорят о том, что ФРС США, Центральный банк США, напечатал деньги, поэтому они ничего не стоят, они разумны. Это не так.
Угу.
У денег есть показатель прозрачный, это уровень инфляции. В долгосрочной перспективе инфляция в США в долларах 2%. Соответственно, если вы зарабатываете доходность больше, чем 2% в долгосрочной перспективе, для этого достаточно купить очень надежные облигации, чтобы эту доходность превысить. Вы получаете реальную доходность, и ваши деньги не обесцениваются. То есть я не думаю, что стоит много внимания уделять таким необоснованным заявлениям, что деньги ничего не стоят, что акции Tesla, то, на чем можно заработать много денег. Это достаточно поверхностное понимание экономических процессов.
Как себя чувствуют в этой связи то есть реальные активы, как то драгметаллы, ну там золото, платина, неважно, в связи с тем, что сейчас торгуется очень много воздуха? Вот по сравнению с этим воздухом, драгметаллы – это выгодная инвестиция, выгодное вложение сейчас или нет?
Ну, строго говоря, с экономической точки зрения, золото ничем особо не отличается от биткоина. Это такой же бессмысленный товар, стоимость у которого есть только по той причине, что вы кому-то можете его продать.
Mm-hmm.
Его реальное использование хорошо, если покрывает пятую часть от объема существующего золота во всем мире, допустим, в промышленности. И золото, как вы видите, дешевеет, потому что профессиональные участники рынка не верят в то, что доллар будет сильно обесцениваться, не верят в то, что золото от этого может защитить, и не верят в то, что золото, как вы сказали, реальный актив.
Но если золото бессмысленный товар, зачем же его центральные банки-то скупают по всему миру?
Очень, очень хороший вопрос. Я думаю, что центральные банки скупают его от безысходности. И, как правило, это центральные банки развивающихся стран, которые находятся под санкциями, такими как Российский Центробанк. То есть, если нам запретят обращение долларов, евро, перекроют доступ к этим рынкам, у нас хотя бы золото останется. Не очень хороший актив. Другие центральные банки, допустим, Банк Канады давно избавился от своих запасов золота, потому что признал их бессмысленными. Но для нас и это хоть что-то, если будет негативный сценарий развития событий.
Понятно. Спасибо большое, Тимур. Принято. Тимур Нигматуллин был с нами, инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер». 7373-948, телефон прямого эфира. Мне интересно с вами на эту тему поговорить. А сразу Юля спрашивает, какие активы вложиться на 3-5 лет, говорит Юлия. Ну, вы знаете, у нас не программа наша, это не консультации у инвестиционного брокера, они за это деньги большие берут. Вот. А речь просто идет о ситуации на рынке, потому что она меняется и меняется довольно серьезно. Кто-то ведет себя как такой традиционный инвестор, боится всего нового, вкладывается в долгую, а кто-то говорит, что и Виталий говорит, я не поднять не могу, что плохого в спекуляции-то. Вся торговля – это спекуляция, это ее сущность. Наверное, только в чудном мире, где по радуге бегают единороги, текут молочные реки, нет спекулянтов. Виталий, ну, все зависит, во-первых, от объема и от, то есть от того, какую долю в общем рынке занимают спекулянты. Понимаете, в чем дело? Если это небольшой процент, то это, в общем-то, неплохо. А если это такой уровень, как, например, сейчас пресловутый газовая биржа в Европейском Союзе, вот это большая проблема. Если вы слушали наш эфир с Константином Симоновым в «Револьвере», то он там подробно все раскладывал, что это все выгодно в большей степени для спекулянтов, которые продают воздух фактически, и почему нет расследований в Европейском Союзе, не очень понятно эту тему. Давайте так, поголосуем. 134-21-35. вы вкладываете деньги в... То есть вы присутствуете на бирже, давайте так. У вас есть какие-то вложения, вы пытаетесь таким образом там, сохранить свои деньги от обесценивания. Вы играете на бирже, да, у вас есть что-то 134, 21, 35. Вы этого не делаете, но планируете, например, 134, 21, 36. То есть, по крайней мере, вы изучаете этот рынок. 134, 21, 36. И 134, 21, 37 вы боитесь биржи, вы боитесь рынка акций, вы вообще в это дело даже и не погружаетесь. 134, 21, 37. Итак, вы играете на бирже 134, 21, 35. Неважно, во что вы вкладываетесь, просто сам факт, что, может, у вас биткоины есть, и вы пароль вдруг не забыли, купив этот биткоин там 10 лет назад. Вот, 134, 21, 35. Вы планируете, то есть вы изучаете и видите для себя перспективу участия в бирже 134, как инвестор индивидуальный, 134, 21, 36. И 134, 21, 37, вы этого так боитесь, что даже не заглядываете туда, потому что думаете, что там либо очень большие деньги, либо очень много спекулянтов. В общем, потеряете эти деньги, не знаю, или в вашем представлении это что-то вроде МММ. 134, 21, 37. Лимонадный Джо, здрасте.
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 Я вот через доверительное управление вложился в электромобили.
Ага.
Вот там гарантированный процент как бы на 3 года.
На 3 года. Ну и сколько вы рассчитываете получить?
Да я, честно говоря, просто свободные какие-то деньги, ну, рассчитываю там на 100 тысяч, ну, 10%.
На 100 тысяч рублей или долларов?
Да, рублей.
А, рублей.
Если бы мне было 100 тысяч долларов, я бы раньше звонил на радио.
А что ж нет-то? То есть вы думаете, что... Я не пойму просто, какая корреляция между тем, что человек вкладывает 100 тысяч рублей и звонит на радио, а 100 тысяч долларов он... Вы думаете, что если бы у вас было 100 тысяч долларов, вы бы купили себе радиостанцию? Ой, я сомневаюсь, вы знаете. Я сомневаюсь, что вам бы хватило этих денег. А в чем разница между спекулянтом и тем же брокером и инвестором? Оба хотят отбить инвестиции, получить дивиденды, говорит Виталий. Нет, спекулянт работает в быструю, в очень быструю. Подождите, спекулянт – это человек, который играет вот на этой разнице, а инвестор – это человек, который вкладывает свои деньги. Понимаете, в чем дело? И инвестор может быть человек, который вложил, не знаю, купил квартиру на стадии бетона. Вот. Какой же он спекулянт? Он просто инвестор, он вкладывает туда свои деньги. Через некоторое время он там перепродаст эту квартиру. Вот и все. А если он, например, вложил эти деньги, быстро, значит, продал 3 разным людям, и эти 3 разных человека оказались счастливы, вот, то это уже, ну, кто-то сказал мошенник, кто-то скажет спекулянт, примерно одно и то же в голове некоторых людей. А майню эфир и коплю его до лучших времен, говорит Владимир. О, вы тот самый человек, который понимает принцип образования криптовалюты. Я восхищаюсь такими людьми, потому что для меня это до сих пор большая загадка. Так брокер, получается, тоже спекулянт, говорит Виталий. Проработал более 3 лет управляющей компании в инвестициях и ни разу деньги не положил. Так спокойнее, поверьте, говорит Петя. Но, с другой стороны, да, там же следить постоянно надо за этими акциями, за уметь анализировать, смотреть новости, тоже их анализировать. В общем, тяжело. Да, вкладывался в свое время только покупки, недвижимость, земля и так далее, говорит Эдмистудио. 7373948. Серсея, здрасте. Алло. Алло. Нет, не хотите говорить, не знаю почему. 38% играют на бирже, 10% собираются, 52% напуганные и не собираются туда даже заходить.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Суд оштрафовал телеканал Муз-ТВ на 1 000 000 рублей за гей-пропаганду в эфире. Роскомнадзор зафиксировал нарушение во время трансляции премии. Премия Муз-ТВ «Начало света» на мероприятии в июне. Филипп Киркоров, рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин. А сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу. Протокол был составлен по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Ее санкция предусматривает штраф 1 000 000 рублей, приостановку работы на срок до 90 суток. суток. Согласно базе данных столичных судов, телеканал стал первым в этом году, на кого составили протокол. В прошлом году поступили материалы на 3 человек, но все они были возвращены в Роскомнадзор. Александр Малькевич с нами, журналист, первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а это прецедент?
Ну, безусловно, но на самом деле ничего странного в этом нет. Мы уже не раз позицию Общественной палаты озвучивали. Вот давайте рассуждать. Канал входит во второй мультиплекс цифрового вещания. Угу. Бесплатно эти передачи смотрят жители, ну, на 98% территории нашей страны. Угу. Значит, все это субсидируется, дотируется, поддерживается государством. Тогда возникает встречный вопрос. А вот это все тогда зачем поддерживать?
То есть, это называется эпатаж. Конечно... Где разница между эпатажем и пропагандой, они скажут?
По поводу эпатажа это другая история. То есть, угу. На Западе существует огромное количество нишевых каналов, кабельных. То есть, пожалуйста, вы можете завести канал, который будет показывать музыку для черных, для цветных, музыку для тех, кто любит посмотреть поострее, погорячее, голых, uh-huh, там, uh-huh. таких, сяких. И, пожалуйста, но это платная история. А так, что, значит, канал получается, ну, обласкан государством, получает какие-то своеобразные преференции и так далее, это ни в какие ворота уже тогда не лезет. Ну, то есть, это, знаете, как мухи отделить от котлет. То есть, если вы хотите про коммерцию, про эпатаж, то вы тогда, пожалуйста, вкладывайте свои деньги, значит, угу. пусть зрители, так сказать, тоже вам платят, и тот, кто хочет, ну, какой-то набор извращений, получает это согласно купленному билету.
Но а как вы определите, вот да, как раз здесь просто интересна степень опасности, как она определяется, и в этой связи нужно ли телеканалам сейчас действительно, потому что вы помните историю с ТНТ, тоже там неоднозначная была, в этой связи им масштабно нужно пересматривать, в принципе, свои подходы к устроению шоу и так далее?
Мы считаем, что да. То есть, еще раз, никто не запрещает. Здесь речь только идет о том, uh-huh. что эти каналы занимают место в мультиплексе, которое могли бы занять, например, региональные телеканалы. То есть, освободите этот слот. Пусть в кабеле вещает там тот же Муз-ТВ, его смотрят те, кому вот это хочется, те, кто не по каким-то причинам не могут посмотреть любимые клипы, в онлайн, там, на том же Ютьюбе, Рутьюбе и так далее. А есть огромное количество региональных телеканалов, занимающих 21-ю кнопку, имеющие статус обязательного общедоступного канала субъекта федерации. Вот освободите этот слот, и пусть они вещают, показывают нормальную жизнь, новости регионов для людей, которым это интересно. Угу. А так получается, знаете, классика такая. То есть мы сейчас дойдем до того, что каналы будут вообще сидеть на бюджетной игле, но при этом показывать там по вечерам в прайм-тайм порнуху и телемагазины, потому что это приносит дополнительные деньги. Ну, это как в известном анекдоте, там, знаете, таран, либо крестик, либо трусы.
Угу. Ну, я правильно вас понимаю, что вы таким образом просто предлагаете фактически Муз-ТВ уйти с этой кнопки мультиплекса и освободить место для регионалов?
Например, да, потому что... И они смогут тогда показывать совершенно свободно все, что они там считают, там, клипы там с геями, клипы там, значит, какие угодно. Но это не может быть, находиться в русле государственной информационной политики, потому что uh-huh. второй мультиплекс создавался следующим за первым для того, чтобы люди в самых дальних уголках страны в цифровом качестве могли получать сигнал разнообразных телеканалов и образовываться, развиваться, там, да, uh-huh. значит, получать какую-то информацию. А это вот как бы зачем тогда вот такое? Это слишком жирно получается.
Александр Александрович, но в этой связи можно это расценивать как предупреждение другим средствам конечно, массовой информации, конечно. Которые вещают и на государственные деньги работают?
Ну, абсолютно. То есть можно сказать, знаете, как с кем вы мастера культуры. То есть если вы хотите самовыражаться и зарабатывать, пожалуйста, вам никто это не запрещает. Но тогда нельзя в этом опираться на поддержку государства. Потому что
государство должно тщательно выбирать, кого поддерживать. Это же как бы взаимный процесс-то.
Ну, понимаете, тогда, когда проводился конкурсные процедуры на включение этих каналов в Netflix, uh-huh. но там, значит, никто же не говорил, что мы будем показывать, значит, разнообразную, значит, пропаганду, там, продвигать, так сказать, всякие извращения и прочее. Конечно, об этом речь не шла, но какой-то контроль, безусловно, должен быть сейчас, вынесение предупреждения, и, значит, помимо штрафа, оно еще раз вот такое повторится, и вылетаете из мультиплекса. Большой привет.
Uh-huh. Понятно. Спасибо большое, Александр Александрович. Александр Малькевич был с нами, журналист, первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», ну, фактически говорит, что а почему бы тогда не поменяться местами? Ну, то есть, если уж очень хочется такое показывать, вот, то, с другой стороны, что сейчас уже не только неоднозначно трактуется государством, но и трактуется как пропаганда, то есть нарушение определенных норм и правил, законов, то почему бы не поменяться с региональным каким-нибудь каналом, хотя мы помним, как-то региональные каналы тоже разные задвигали, в общем-то, далеко-далеко-далеко, и они в итоге не могли транслировать то, что они хотели. Сумма штраф смешит, говорит 386-й. Ну, а что вы сразу хотите, чтобы что было? Вот. Есть штраф или приостановка работы? Вот. Ну, штраф на 1 000 000 рублей компанию оштрафовали. Давайте перезагрузку послушаем, потом новости, потом про экономику весь час.